Мы вас приветствуем. Сегодня снова в студии Алексей Дмитриевский.
И Алексей Попов. Здравствуйте.
Мы сегодня решили поговорить на тему, которая удивительным образом сочетает в себе и некую сакральность, и некую обыденность. Прощение. Тема нашей сегодняшней беседы.
Сакральность и обыденность. Это сильно. Вообще говоря, в тематике прощения можно, наверное, говорить о, опять же, обыденности. Ну, я думаю, что здесь, да, мы, наверное, можем какие-то грани затронуть. А вот что касается сакральности, то здесь, наверное, нужно уточнить, о чем идет речь. Что такое сакральность, в смысле прощения? Ну, кто-то кого-то обидел, вот мы там друг друга простили, не простили. А здесь что, сакральность некая проявляет себя?
Ну, когда мы говорим о прощении, для нас это слово очень близко стоит к слову покаяние. Мы можем говорить о том, что прощение – это некое смирение перед тем, что в твоей жизни присутствует нечто, что тебя не устраивает. Может быть, прощение как часть смирения?
А, вот так, да.
Вот. Но здесь... это очень перекликается с тем, что ты говоришь. Почему? Потому что приятие, да, это все равно, в этом есть некое отсутствие оценки. То есть отсутствие желания повесить какие-то бирочки, ярлыки на обстоятельства и людей. То есть принятие мира целиком.
Принятие мира целиком, да таким, каков он есть.
Да.
Но я не думаю, что есть кто-то, кто этот мир может воспринять и удовлетвориться этим миром. Всегда будут возникать, что-то в этом мире не так, или что-то в этом человеке мне не нравится. Вот можно ли сказать, что если меня, допустим, по каким-то уж причинам, не знаю, вот не нравится мне, как этот человек одевается. Ну вот такой я, допустим, эстет, и я не понимаю сочетания вот этих цветов. И вдруг я вижу перед собой именно это кричащее что-то раздражающее. Ну так я что, должен его здесь простить за то, что он вызывает во мне раздражение?
Это не тот случай, это не та категория, да.
Но это здесь опять же, да, вот тот мир, который я наблюдаю. Как я могу его простить? Вообще говоря, мне кажется, что феномен прощения нужно рассматривать более глубоко. То есть это не просто реакция на некое напряжение, возникающее при контакте с другим человеком, например. Вот если мы заранее договариваемся о чем-то, и вот мы знаем, что это делать можно, это делать не можно, нельзя, а вот это можно делать или можно не делать, это на твой выбор. У нас есть правила некие, жизненные, которые мы можем называть там традицией, обычаями или чем угодно. Но вот они правила. И тогда, если человек явно нарушает, причем, внимание, нарушает то, что он знает как ограничивающее. Это не нужно нарушать. Но, возможно, он не до конца понимает, почему это нельзя нарушать. И вот ему интересно попробовать, что это такое. Тогда он намеренно нарушает что-то, где он согласился, да, вот заранее было известно, что мы вот так себя ведем. Допустим, правила какие? Правила в какой-нибудь игре. Ну, если мы нарушаем эти правила, не получается игры. Тогда явно нарушение этих правил приводит к тому, что называется необходимостью некоего наказания. Воздаяние за нарушение заранее установленных норм поведения или правил вот этой самой игры. Но прощение. Где здесь прощение? Прощение может заключаться в том, что, например, наказывающий, осуществляющий эту функцию, тот самый судья, у него есть спектр наказаний. Он может, условно говоря, пожурить, он может там наложить штраф, а может отправить там куда-нибудь, где откуда не сразу выйдешь, да? И вот он выбирает между этими видами. И тогда, мы скажем, если он выбирает самое слабое наказание здесь, то вроде бы как есть некий акт прощения. Если он выбирает наказание, где последствия очень тяжелы, то здесь, мы скажем, прощения никакого нет. И вот если мы рассматриваем вот такую систему, да, определенную, то я хотел бы вот что здесь, наверное, сказать. Можно, наверное, перед тем, как определять феномен прощения вообще в мироздании, поговорить на тему, а что такое чувство справедливости в восприятии человека. В конце концов, мы все внутри, по крайней мере, живем этим ощущением справедливости или несправедливости, которое, вот это ощущение несправедливости или справедливости, может быть связано с вышеозначенным, да, то есть тем самым набором неких правил, по которым мы живем, а может быть связано с чем-то иным. И вот здесь мы выходим на очень большие категории, о которых, наверное, стоит упомянуть. Дело в том, что в восприятии человека, в нашем восприятии, справедливость есть не что иное, как комбинация. Комбинация эта включает два элемента. Один называется правосудием. Мы сейчас не говорим, кто осуществляет правосудие, но мы скажем, что правосудие – это есть закономерная реакция на нарушение установленного порядка вещей. Если это просто правосудие, то обратите внимание, в качестве правосудия можно, например, воспринять нарушение закона природы, физический закон. Если мы явно нарушаем некий физический закон, например, закон гравитации, вот подходим к краю этого обрыва, да, и шагаем, делаем следующий шаг. Понятно, что мы падаем и, наверное, разбиваемся, если высота достаточно. Что мы делаем? В таком случае мы то самое правосудие, да, это есть результат закономерного нарушения этого неизменного закона под названием гравитация. Теперь, если мы говорим о более тонких категориях, как быть, если мы нарушаем закон, который еще не в полной мере осознаем? Например, закон, заключающийся в том, что если мы не очень правильно, не по-доброму или с эгоистическими устремлениями начинаем подходить к другим людям, то рано или поздно мы получим тот самый результат. Это будет нарушением закона мироздания. В данном примере это будет закон, который определяет мироздание как проявление всеобщей любви. Мы должны учиться любить друг друга, а не практиковать ненависть или недоверие друг к другу. Если мы занимаемся последним, то мы рано или поздно должны пожинать плоды нарушения этого всеобщего закона. Но вопрос, почему в первом случае вот это самое правосудие от нарушения физического закона проявило себя сразу же, непосредственно, никто нам соломки не подстелил? А во втором случае мы можем сколь угодно проявлять вот это полуживотное качество. Мы можем себя вести отвратительным образом по отношению к другому человеку и вроде бы продолжать жить эту жизнь, как мы ее проживаем. Непосредственного результата того самого правосудия, которое в первом случае сработало, мы здесь не ощущаем. Почему это происходит? И вот здесь возникает выход на второй компонент того, о чем мы говорим, а именно справедливости. Справедливость представляет собой сочетание вот этого правосудия и милосердия. И вот милосердие, здесь мы уже приближаемся, наверное, к концепции прощения, о котором пытаемся говорить. Что такое милосердие? Милосердие – это не что иное, как предоставление нам возможности отрефлексировать некорректный поступок или некорректное движение в этой реальности. Если мы в состоянии извлечь урок, если мы можем понять, что наше поведение, наш образ жизни или наше мировоззрение ведет нас, а может быть и не только нас, в тупик, в нереальность, то именно милосердие позволяет сделать вывод, извлечь урок из некорректного поведения. И вот сочетание правосудия, которое неизбежно себя проявит, и милосердие, которое позволяет нам скорректировать, причем самостоятельно, не под давлением кого-либо, скорректировать свое поведение, например, или свои устремления, и дает нам то чувство справедливости, о котором мы говорим. Вот если рассматривать эти категории, то есть сначала все-таки попытаться понять, что такое справедливость в нашей жизни, то, наверное, тогда можно уже выходить на феномен прощения. Потому что под этим углом зрения прощение становится ничем иным, как тонким ощущением необходимости милосердия. Мы воспринимаем не просто абстрактное милосердие, льющееся откуда-то там сверху, а мы пытаемся через себя проявить это самое милосердие. То есть прощение по отношению к другому человеку заключается в том, что мы можем дать этому человеку или создать условия для этого человека, либо дать время, либо условия, которые позволят ему, этому человеку, отрефлексировать на то, в отношении чего направлено наше так называемое прощение.
Ну, ты рассмотрел пример, когда есть некий человек, который столкнулся с какой-то ситуацией. В этой ситуации с ним поступили некрасиво. И есть, ну, как скажем, в игре, да, его обманули. Ну, пример, который ты привел. Есть некое третье лицо, которое осуществляет это некое правосудие. Давай вот если попробуем исключить это третье лицо. Вот есть человек, в адрес которого совершен некий неприятный поступок. Человек не знаком с этими категориями, но ему нужно что-то делать. Выходов несколько. Ну, все очевидны и все понятны. Отомстить и спрятаться, убежать и так далее и тому подобное. В череде этих поступков, да, и есть поступок, который не так часто применяется в нашей реальной жизни. Я имею в виду то самое прощение. Как человеку замотивировать себя на эту линию поведения? Где лежат истоки этого действия?
Думаю, что ответить на этот вопрос достаточно просто, если мы дополнительный вопросик, да, здесь попытаемся как-то осветить. А вот давай подумаем на тему, кого не надо прощать. Другими словами, кто в мироздании не нуждается в прощении?
Ну, тот, кто, наверное, не готов его принять ни в каком виде.
Я думаю, немножко иначе. Я думаю, в мироздании не нуждается в прощении тот, кто не искажает реальность, в которой он находится.
Ну да, это другой аспект.
Да. Вот я с этого хотел бы начать. Почему? Потому что если мы таким образом смотрим и говорим, да, что вот есть у нас совершенный человек, который никоим образом не искажает реальность, в которой он находится, в каком случае он может не искажать или не может искажать реальность. Очевидно, в том случае, когда он находится там, где уже, в общем-то, развитие как такового не нужно, достигнуто некое совершенство. Вот в этой парадигме мы, в общем-то, выходим на понимание вот этих отношений между людьми. Почему? Потому что для того, чтобы простить человека, мы должны стремиться увидеть в нем то, что прощение не требует. Нам не за что прощать то в человеке, что является совершенным, что является богоподобным. И вот если мы этот аспект видим, то тогда мы говорим, что да, поскольку мы к этому стремимся, наверное, внутри каждый из нас, но еще пока не достигаем этого, однако сам факт того, что мы можем к этому стремиться, есть проявление того, что это ощущение или эта возможность достижения совершенства в нас есть, в потенциале. И вот если мы так смотрим на человека, то мы говорим, что наше стремление прощать или не прощать есть всего лишь отражение уровня невежества. Пока мы невежественны, то есть не являемся развитыми, мы будем решать, прощать или не прощать. Потому что мы не видим того самого, пусть и в потенциале, но совершенства, которое не требует прощения. А если мы немножко оставили в прошлом вот такое отношение, где нужно либо прощать, либо не прощать, то мы говорим, что, например, прощение невозможно заслужить. Более того, прощение невозможно проявить со стороны прощающего. Потому что прощение есть факт отношения источника, совершенного источника, к своим детям, которые по определению либо являются совершенными, либо могут таковыми стать. Поэтому прощение в глубоком смысле, например, прощение со стороны Отца, прощение со стороны Бога, невозможно выпросить, невозможно заслужить, невозможно обусловить чем-либо, но его можно просто принять.
Это важно.
Вот если мы готовы принять, то тогда это прощение становится фактом нашей жизни. Нам не нужно к нему стремиться, оно есть. Однако фактом в нашей жизни может стать только то, что в этой жизни проявляет себя. Если мы не имеем опыта прощения кого-либо по-человечески, то мы не можем принять прощение в отношении самого себя. И отсюда все замыкается. Если мы хотим выйти на уровень, который является совершенным, и где прощение теряет просто какой-либо смысл, то для этого мы должны через себя пропускать вот это изначальное прощение, идущее от источника ко всем своим детям. Если мы это можем воспринять, то актуализировать это в своей жизни мы можем только исключительно через факт прощения. Мы должны это проявить в своей жизни. А почему мы можем это проявить? Исключительно потому, что мы стремимся, но еще далеко не являемся теми самыми совершенными существами, которые не требуют прощения.
Можно, развивая эту мысль, сказать, что попытка восприятия всего окружающего мира как части божественной реальности есть некий акт проявления прощения всеобщего Отца. Я хочу сказать о том, что жизнь наша очень многогранна. И, наверное, одной из главных ошибок является то, что мы пытаемся эту жизнь каким-то образом разделить на что-то стимулирующее, давлеющее и так далее и тому подобное. И эти оценки рушат некую единую картину.
Что, если мы посмотрим на человека как на автора или как на источник своих поступков? Казалось бы, очевидная банальная мысль, оно так и есть. Но я хочу сделать другой акцент. Если мы источник того, что мы делаем, того, что мы думаем, того, к чему мы стремимся, того, какие отношения мы выстраиваем с другими людьми, то тогда мы скажем, что любые наши проявления всегда меньше нас самих.
Но нас нельзя свести к нашим проявлениям.
Конечно. А если это так, то тогда факт прощения по отношению к кому или к чему? К тому, что проявлено, то, что мы наблюдаем, оцениваем, или все-таки к сущности, которая является источником этих проявлений. И вот здесь мы подходим к очень важной грани. Мы подходим к тому, что многократно в разных направлениях мысли или в разных религиях на этой планете было сформулировано. И эта мысль обычно заключается в том, что, ребята, судить других не очень правильно.
Да, это...
И вот не судите, да не судимы будете. И мы сразу же здесь встаем в такую вот, да, вот дилемма возникает очень мощная. А как же так? Если мы не судим другого человека, то есть мы не делаем выводы в отношении другого человека, как нам советуют вот такие направления мысли, то, соответственно, каким образом мы можем выйти на факт прощения или актуализировать прощение в отношении кого-либо или в отношении самого себя? Не получается. И вот здесь нам нужно, наверное, сейчас сделать акцент, да что такое «не судите», почему нас призывают не судить и кого нас призывают не судить.
Или что нас призывают.
Или что нас призывают, да.
Не судить.
Вот когда мы говорим о том, что «не судите», ребята, конечно же, это глубочайшая мысль сама по себе, но с одной оговоркой. Не судите ту реальность, которую вы не в состоянии понять. что невозможно понять. Ну, например, человеку невозможно исчерпывающим образом понять другого человека. Просто потому, что никто из нас не понимает исчерпывающим образом себя, а значит и частично понимает любого другого. Но нужно и необходимо выражать свое суждение или судить проявление другого человека. Вот когда кто-то что-то делает, то обращать внимание на поступок, делать выводы относительно поступка необходимо. Без этого мир просто перестает существовать. Мы не в состоянии регулировать ничего в этом мире, если не обращаем внимания на другого человека. Однако мы все-таки, да, мы смотрим на проявления, на следствия. И тогда, если мы понимаем вот это более глубоко, не судите, да не судимы будете, как отношение к функции и отношение к человеку, как к сущности, вот если мы разделяем эти два направления, то тогда все становится очевидным. Тогда факт прощения есть не что иное, как реакция на некое проявление этого человека. Это реакция на функцию, на что мы должны обращать внимание и делать свои выводы. В том числе и выводы, например, положительные. Да, мы можем сказать, что ну ладно, там ошибся, или там заблудился, или что-то еще с тобой произошло, но это вывод не в отношении человека. Это вывод в отношении конкретного проявления этого человека в конкретных обстоятельствах, конкретных там контактах с кем-то и прочее, прочее. Прощение становится функциональным. Мы, тем не менее, проявляем это прощение в своей жизни, мы его актуализируем, но при этом мы не падаем в ловушку суждения о человеке. Мы говорим о всего лишь проявлениях человека.
Это так просто. И это, наверное, самое сложное, одно из самых сложных действий, практических действий в жизни человека, разделять человека и те поступки, которые этот человек совершает. Мы не судим человека, но мы имеем право и обязаны относиться к тем поступкам, которые этот человек совершает. И просто, и безумно сложно. К несчастью, мы сводим человека к набору проявлений. Для нас человек – это тот, который сделал это и это. Нарисовалась картинка, повешен ярлычок. А дальше именно, по полной программе.
Да, именно об этом и идет речь, когда мы предложили, да, вот смотреть на человека как на автора, как на источник своих проявлений. И поскольку источник выше любых следствий, то, соответственно, отношение к источнику – это одно, а отношение к следствиям – это другое. Мы-то видим следствие, но сводить человека к своим следствиям никоим образом недопустимо. Да, это искусство, это сложно. Но если мы говорим о прощении, то вот здесь, наверное, где-то будет выход. Мы прощаем не кого, а мы прощаем нечто проявленное со стороны того, кто с этим проявленным связан. При этом прощение самого человека растворяется пропорционально возможности наблюдения богоподобия этого человека. Если мы видим в человеке совершенство, пусть и непроявленное, пусть и потенциальное, то тем самым прощать нам нечего. Совершенство и прощение – две вещи несовместимы.
Мне бы хотелось вернуться к собственной мысли, извините за нескромность, которая прозвучала в начале нашей беседы, в связке прощения и смирения. Слово это замечательное, на мой взгляд. Слово очень светлое, очень пронзительное и в силу понятных нам обстоятельств, да, не сведенное на уровень практически проявления какого-то животного страха перед чем-то или перед кем-то. Ну, в определенных традициях. Но вот это вот желание увидеть в том, что окружает тебя нечто большее самого себя, нечто превышающее тебя, то есть того человека, который на это смотрит и пытается в этом взаимодействовать. Признание наличия источника в пределе всего того, что нас окружает. Оценка всего этого, да, восприятие всего этого и приводит к желанию, ну, скажем так, немножко голову опустить, нос не сильно задирать, если так можно выразиться, немножко поработать с тем, что называется своя гордыня, да, человеческая самость, потому что при наличии вот этих вот замечательных, в кавычках, качеств в человеческом сознании, не говорить ни о смирении, ни тем более о прощении, ну, просто не приходится.
Да, смирение, наверное, нужно учиться отличать от самоуничижения.
Обязательно. Ну.
Если мы не умеем пока этого делать, то для нас смирение будет выражаться в постоянном посыпании головы пеплом, постоянном напоминании там о каком-нибудь мифическом первородном грехе и прочие вот эти вещи. То есть себя мазать черным в надежде в этой черноте разглядеть некие светлые пятнышки. Забывая при этом о том, что реальность-то вообще-то свет, а тьма – это просто островки несовершенства, временные проявления в этой реальности, но никак не наоборот. А вот если мы говорим о смирении как о естественном осознании своей вторичности по отношению к источнику, то тогда мы говорим о чем-то настоящем, действительно имеющем место быть и приводящем нас компенсаторным каким-то действием в отношении вот этой животной сущности, которая стремится себя там превознести, поставить на пьедестал, заявить о себе как о величайшем, там уж не знаю кто, но мы обязательно должны быть гениальны в какой-то области и так далее. Вот здесь, чтобы этого не произошло. Не произошло чего? Срыва в животное существование. То есть та самая гордыня – это чисто животное качество. Самый сильный вожак, как известно, в стае, но среди людей самый сильный в чем-то является самым слабым в чем-то еще. Потому что самым сильным в другом будет кто-то другой. И вот если мы это понимаем, то тогда мы, конечно же, можем с этим справляться. Смирение как естественное осознание своей вторичности по отношению к источнику. Да. Но вот как увязать смирение, вот такое смирение, возвышенное смирение, действительно, с прощением, здесь я немножко теряюсь. О чем мы говорим?
Я хотел сказать о том, что смиренные люди, они видны. Те люди, которые что-то с собой, какую-то правильную работу проделали, и вот это животное начало отступило, пускай даже на какой-то момент, они и ведут себя по-другому. Прощение, о котором мы говорим, да, является каким-то естественной парадигмой поведения, которую даже специально придумывать не надо. Это просто естественная ткань их жизни. Они, наверное, на этом даже не акцентируются, это происходит само собой.
На планете звучали вот эти концепции, которые ставят в прямую зависимость возможность прощать другого человека прямо пропорционально степени понимания другого человека. И если мы исчерпывающим образом понимаем другого человека, то прощение остается делом прошлого. Мы начинаем иначе друг к другу относиться, мы перестаем искать, кто прав, кто виноват, кто судья, а кого прощать, и почему судья вдруг должен это делать. Через вот это смирение, которое здесь весьма кстати возникло в разговоре, эта концепция, через смирение мы можем очень четко почувствовать вот эти точки соприкосновения. Потому что если я осознаю себя как вторичного по отношению к Создателю, то та же самая вторичность характерна для любого другого созданного существа или для любого другого человека. А если так, то мы едины в стремлении. И именно это объединяющее качество позволяет нам уйти от вот этого разделения на там правого и виноватого, на прощающего и прощенного. Если так смотреть, то да, наверное, здесь вот это смирение выступает именно критерием уровня развития. Но, повторю, это истинное смирение, это не самоуничижение или не смирение в каком-то конфессиональном смысле, что мы очень часто наблюдаем.
Я хочу сказать то слово, которое не решился сказать несколько минут назад. Ведь через смирение есть прямой выход на концепцию братства. Потому что братство не в подобии, а как раз в стремлении.
Да, я думаю, здесь есть вот этот тонкий момент, заключающийся в том, что мы можем на смиренного человека смотреть как на слабого человека, как на человека безинициативного. которые скажут, ну вот я такой смиренный, я пассивный, я приму все, что на меня сыпется, потому что это все идет от источника, если это от него, то, соответственно, я должен все принять. И вот такую позицию этого, уж кого там, медуза, качающаяся на волнах, да? Ничего другого здесь нет. Нет. Вот истинное смирение – это как раз то активное, побудительное чувство. Потому что, понимая свою вторичность к источнику, мы на чем делаем акцент? Не на вторичности, а на отношении. А если это отношение, причем к источнику всего существующего, то это колоссально стимулирующее ощущение. Если мы таким образом ощущаем себя в мироздании, то нам не остается ничего иного, как все больше проявлять эту связь, стремиться к тому, кто является создателем. И отсюда, конечно же, стремление, оно совмещается с колоссальным усилием по достижению некоего следующего уровня. И тогда смиренный человек – это сильный человек, это мужественный человек, это человек, осознающий и вот эту сложнейшую концепцию, что все мы братья. Почему сложнейшую? Просто по причине того, что хорошо быть братьями по крови. Мы не прилагаем никаких усилий к тому, чтобы это братство ощутить. Да, при всех возможных конфликтах, при всех возможных семейных неурядицах и так далее, но мы все равно братья по крови. А как быть, если другой человек отличается от меня настолько, что я вообще не понимаю, что это такое передо мной? Мало того, что там другое тело, мало того, что там другой язык, другой образ жизни, вообще реакция на все привычное для меня будет иной. Вот как здесь. То есть, когда есть колоссальный контраст, то остается просто сделать вывод, кто способен на то, чтобы увидеть брата в таком резко отличающемся от тебя человеке. Только тот самый смиренный, который, да, осознает свою вторичность по отношению к Создателю, но при этом стремящийся, при этом мужественный, сильный человек. И человек, который, конечно же, ни на каком этапе своего восхождения не потеряет этого светлого чувства смирения, то есть вторичности по отношению к своему Создателю. Но на каждом этапе восхождения ему будет все меньше и меньше необходимости кого-либо прощать. Потому что необходимость прощения будет просто нивелироваться возрастающей способность к взаимопониманию, проницанию той реальности, которую мы воспринимаем как иной человек или иное существо. Поэтому я все-таки думаю, что прощение как таковое, самое такое плотное или тяжелое проявление вот факта прощения – это наша земная жизнь. Вот здесь мы этим озабочены – прощать, не прощать. Вот это чувство вины, или там мы обиду какую-то детскую затаили, да, мы уже давно человека-то нет, он уже умер, да, какой-нибудь там наш, я не знаю, там отец, там дед или кто-то там по женской линии старший, их нет уже, а мы все равно несем в себе нечто, что вот нас внутри тревожит, и мы говорим, ну никогда я не прощу, забывая при этом, что отсутствие возможности прощения в своей жизни – прежде всего, приводит к тому, что мы не способны принять прощение. И неспособность принять прощение с любой другой стороны, и прежде всего, со стороны того, кто это прощение дает по факту своего существования. Прощение со стороны источника. И, между прочим, то же самое работает в отношении вообще любого проявляемого качества. Как научиться принимать любовь Бога? Единственный способ – проявить эту любовь в своей жизни. Не любящий другого не может ощутить любви Бога. Как ощутить милосердие? Прояви милосердие. И вот если таким образом подходить к реальности, то мы скажем, да, что принять прощение, которое нам нужно, как несовершенным существам, можно только исключительно через трансляцию этого прощения. Но повторю, представляется, что это уровневое проявление реальности. Здесь мы это ощущаем. Чем выше мы будем подниматься на пути восхождения, тем меньше будет необходимость кого-либо прощать. Компенсация здесь – это возрастающая способность к пониманию другого существа.
Мы сегодня поговорили о прощении. У нас будет еще много разговоров, титульным названием которых будут уступать такие достаточно ясные и простые слова. И каждый раз, могу сказать об этом абсолютно точно, мы через эти простые слова будем выходить на очень непростые концепции. Может быть, через это возникнет единая картина происходящего вокруг нас. Спасибо.
Спасибо.